А между тем за окном играло на черепицах крыш весеннее солнце. Небо было задумчиво и безоблачно. Верхняя квартирантка поливала цветы по краю своего балкона, и вода журчанием стекала вниз. В витрине похоронного бюро на углу Кайзер-аллеи была выставлена в виде приманки, как Кук выставляет модель Пульмана, макета крематорской постановки, ряды стульчиков перед крохотной кафедрой, на них сидящие куколки величиной согнутый мизинец, и впереди, немножко отдельно, можно было различить вдовицу по квадратному сантиметру платочка, поднятого к лицу. Немецкая соблазнительность этой макетки всегда смешила Федора Константиновича, а потому было слегка противно войти в крематорий настоящий, где из-под лавров в катках по-настоящему опускался при звуках многопудовой органной музыки гроб с телом в образцовую преисподнюю прямо в печь. Чернышевская платка не держала, а сидела неподвижно и прямо, с мерцающими сквозь черный флер глазами. У друзей и знакомых было на лицах обычное в таких случаях настороженное выражение — подвижность зрачков при некоторой напряженности шейных мускулов. Адвокат Чарский искренне сморкался. Васильев, имевший как общественный деятель большой траурный опыт, внимательно следил за паузами пастора. Александр Яковлевич в последнюю минуту оказался лютеранином. Инженер Керн бесстрастно поблескивал стеклами пенсне. Горяйнов все высвобождал из воротничков полную шею, но до покашливания не доходило. Дамы, бывавшие у Чернышевских, сидели все вместе. Вместе сидели и писатели — Лишневский, Шахматов, Ширин. Было много людей, Федору Константиновичу неизвестных. Например, чопорный господин с белокурой бородкой и необыкновенно красными губами, кажется, двоюродный брат покойного. Да еще какие-то немцы с цилиндрами на коленях, деликатно сидевшие в последнем ряду. После окончания церемонии присутствующие должны были по замыслу крематорского распорядителя подходить по одному к вдове со словами соболезнования. Но Федор Константинович решил этого избежать и вышел на улицу. Все было мокро, солнечно и как-то обнаженно ярко. На черном, отороченном молодой травой футбольном поле девочки в трусиках занимались гимнастикой. За серым, с гуттаперчевым отливом куполом крематория виднелись бирюзовые вышки мечети, а по другую сторону площади блестели зеленые луковки белой псковского вида церкви, недавно выросшей вверх из углового дома и казавшись почти обособленной благодаря зодческому камуфляжу. На террасе у входа в парк два скверных бронзовых боксера, тоже недавно поставленных, застыли в позах совершенно противных взаимной гармонии кулачного боя. Вместо его собрано-горбатой, кругломышечной грации получились два голых солдата, повздорившие в бане. С открытого места за деревьями пущенный змей высоко в лазури стоял румяным ромбиком. С удивлением, с досадой, Федор Константинович замечал невозможность остановить свою мысль на образе только что испепеленного, испарившегося человека. Он старался сосредоточиться, представить себе недавнюю теплоту их живых отношений, но душа не желала шевелиться, а лежала сонная и зажмуренная, довольная своей клеткой. Заторможенный стих из «Короля Лира», состоящий целиком из пяти «Never» — «Никогда» — вот все, что ему приходило на ум. «Ведь я никогда его не увижу больше», — не самостоятельно думал он. Но этот прутик ломался, души не сдвинув. Он старался думать о смерти, и вместо этого думал о том, что Мягкое небо с бледной и нежной, как сало, полосой улегшегося слева облака, было бы похоже на ветчину, будь голубизна розовостью. Он старался представить себе какое-то продление Александра Яковлевича за углом жизни. И тут же примечал, как за стеклом, чистильно-гладильный, под православной церковью, с чертовской энергией, с избытком пара, словно в аду, мучит пару мужских плоских брюк. Он старался в чем-то покаяться перед Александром Яковлевичем, хотя бы в дурной мальчишеской мысли, мелькавшей прежде о неприятном сюрпризе, который он ему готовил своей книгой. И вдруг вспоминал пошлый пустяк, как Щеголев говорил по какому-то поводу. Когда у меня умирают добрые знакомые, невольно думаю, что они там похлопочут о моей здешней судьбе. Го-го-го! Это было смутное, слепое состояние души, непонятное им. Как вообще все было непонятно, от неба до желтого трамвая, гремевшего по раскату Гогенцоллерн-дама, по которому некогда Яша Чернышевский ехал на смерть. Но постепенно досада на самого себя проходила, и с каким-то облегчением, точно ответственность за его душу принадлежала не ему, а кому-то знающему, в чем дело. Он чувствовал, что весь этот переплет случайных мыслей, как и все прочее, швы и просветы весеннего дня, неровности воздуха, грубые, так и сяк скрещивающиеся нити неразборчивых звуков, ничто иное, как изнанка великолепной ткани с постепенным ростом и оживлением невидимых ему образов на ее лицевой стороне. Он очутился около бронзовых боксеров, вокруг которых на клумбе зыбились бледные с черным анютины глазки, личиками похожие несколько на Чарли Чаплина, и сел на ту скамейку, где ночами раза два сиживал с Зиной, ибо за последнее время какое-то беспокойство вынесло их далеко за пределы тихой темной улицы, где они укрывались сначала. По соседству сидела женщина, вязавшая на спицах, рядом с ней маленький ребенок, весь в голубой шерсти, сверху кончавшийся помпоном на колпачке, а снизу штрипочками, утюжил скамейку игрушечным танком, в кустах кричали воробьи. Изредка все вместе, совершавшие налеты на газон, на бронзу, липко пахло тополевыми почками, а далеко за площадью круглый крематорий имел теперь сытый, облизанный вид. Издали Федор Константинович мог видеть маленькие фигурки расходившихся. Он даже различил, как кто-то подвел Александру Яковлевну к макетному автомобилю. Завтра нужно будет зайти к ней. И как у остановки трамвая набралась кучка знакомых, как их скрыл, остановившись на мгновение трамвай, и как с легкостью фокуса они исчезли по отводе заслонки. Федор Константинович собрался было восвояси. Когда его сзади окликнул шепелявый голос, он принадлежал Ширину, автору романа «Седина» с эпиграфом из книги Иова, очень сочувственно встреченного эмигрантской критикой. «Господи, отче! По Бродвею в лихорадочном шорохе долларов, гетеры и дельцы в гетрах, дерясь, падая, задыхаясь, бежали за золотым тельцом, который шуршащими боками, протискиваясь между небоскребами, обращал к электрическому небу изможденный лик свой и выл. И далее в романе. В Париже в низкопробном притоне старик Лашес, бывший пионер авиации, а ныне дряхлый бродяга, топтал сапогами старуху-проститутку Буль-де-Сюиф. Господи, отчу! Из московского подвала вышел палач и, присев у конуры, стал тюлюлюкать мохнатого щенка. «Махонький!» — приговаривал он, — «махонький!» В Лондоне лорды и леди танцевали шимми и распевали коктейль, изредка посматривая на эстраду, где на исходе 18-го ринга огромный негр кнок-аутом уложил на ковер своего белокурого противника. В арктических снегах на пустом ящике из-под мыла сидел путешественник Эриксон и мрачно думал, полюс или не полюс. Иван Червяков бережно обстригал бахрому единственных брюк. Господи, отчего вы дозволяете все это? Сам Ширин был плотный, коренастый человек с рыжеватым бобриком, всегда плохо выбритый. В больших очках, за которыми, как в двух аквариумах, плавали два маленьких прозрачных глаза, совершенно равнодушно к зрительным впечатлениям. Он был слеп, как Мильтон, глух, как Бетховен, и глуп, как бетон. Святая ненаблюдательность, отсюда полная неосведомленность об окружающем мире и полная неспособность что-либо именовать, свойства, почему-то довольно часто встречающиеся у русского литератора-середняка, словно тут действует некий благотворный рок, отказывающий бесталанному в благодати чувственного познания, дабы он зря не изгадил материала. Бывает, конечно, что в таком темном человеке играет какой-то собственный фонарик. Не говоря о том, что известны случаи, когда по прихоти находчивой природы, любящей неожиданные приспособления и подмены, такой внутренний свет поразительно ярок, на зависть любому краснощекому таланту. Но даже Достоевский всегда как-то напоминает комнату, в которой днем горит лампа. Сейчас, идя вместе с Шириным через парк, Федор Константинович бескорыстно наслаждался смешной мыслью, что его спутник, глухой слепец с заткнутыми ноздрями, но к этому состоянию относится совершенно равнодушно, хотя иногда не прочь наивно вздохнуть о разобщенности интеллигента с природой. Недавно Лишневский рассказывал, что Ширин назначил ему деловое свидание в зоологическом саду, и когда после часового разговора Лишневский случайно обратил его внимание на клетку с гиеной, обнаружилось, что тот едва ли сознавал, что в зоологическом саду бывают звери, а вскользь, посмотрев на клетку, машинально заметил: «Плохо, плохо наш брат знает мир животных», и сразу продолжал обсуждать то, что его особенно в жизни волновало — деятельность и состав правления общества русских литераторов в Германии. И теперь он находился в крайней степени этого волнения, так как назревало некоторые события. Председателем правления был Георгий Иванович Васильев, да и все предопределяло это, его досоветская известность, многолетняя редакторская деятельность, а главное — та непреклонная, почти грозная честность, которой имя его славилось. Дурной же характер, полемическая резкость и при громадном общественном опыте полное незнание людей честность этой не только не вредили, а наоборот придавали ей некую приятную терпкость. Недовольство Ширина было направлено не против него, а против остальных пяти членов правления, во-первых, потому что ни один, как, впрочем, и две трети всего состава Союза, не имел профессионального касательства к Перу, а во-вторых, потому что трое из них, в том числе казначей и товарищ председателя, были, если не прямыми мошенниками, как пристрастно утверждал Ширин, то, во всяком случае, филонелами в своих стыдливых, но изобретательных делах. Вот уже несколько времени, как началась довольно забавная, по мнению Федора Константиновича, и абсолютно неприличная, по терминологии Ширина, история с кассой Союза. Всякий раз, как поступало от какого-нибудь члена прошение о пособии или суде, различие между коими было приблизительно такое, как между арендой на 99 лет и пожизненным владением, начиналась погоня за этой кассой. делавшейся при попытке ее нагнать до странности текучей и беспредметной, словно она всегда находилась где-то на полпути между тремя точками, представляемыми казначеем и двумя членами правления. Погоня затруднялась тем, что Васильев давно с этими тремя членами не разговаривал, отказываясь даже сноситься с ними письменно, и последнее время выплачивал ссуды и пособия из собственных средств, предоставляя другим добывать деньги из союза для возвращения ему. В конце концов, деньги эти по кусочкам выцарапывались, но тогда оказывалось, что казначей у кого-то взял в долг, так что призрачное состояние казны от этого не менялось. Члены союза, особенно часто обращавшиеся за помощью, начали заметно нервничать. Через месяц созывалось общее собрание, и Ширин подготовил к нему план решительного действия. «Было время, — сказал он, шагая с Федором Константиновичем по аллее и машинально следуя ее лукаво ненавязчивому завороту, — было время, когда в правление нашего союза входили все люди высокопорядочные, вроде Подтягина, Лужина, Зеланова. Но одни умерли, другие в Париже. Каким-то образом просочился Гурман, а затем постепенно втащил приятелей. Для этой тройки полная апатия добрейших, я ничего не говорю, но совершенно инертных, Керна и Горяинова. Это же две глиняные глыбы, только прикрытие блиндаж. А натянутые отношения с Георгием Ивановичем являются залогом его бездеятельности. Во всем этом виноваты мы, члены Союза. Если бы не наша лень, беспечность, неорганизованность, равнодушное отношение к Союзу, вопиющая неприспособленность к общественной работе, то никогда бы не случилось, что из года в год Гурман сотоварищи выбирали себя самих или себе удобных. Пора положить этому конец. На ближайших выборах будет, как всегда, циркулировать их список, а мы тут пустим наш 100% профессиональный. Председатель Васильев, товарищ председателя Гец, члены Лишневский, Шахматов, Владимиров, вы и я. Ну и ревизионную комиссию составим по-новому, тем более что Беленький и Чернышевский из нее выбыли. «Нет уж, пожалуйста», — сказал Федор Константинович, мельком полюбовавшись ширинским определением смерти, — «на меня не рассчитывайте. Ни в какие правления никогда в жизни не войду». «Перестаньте», — воскликнул Ширин, поморщившись, — «это недобросовестно. Напротив, очень добросовестно. И вообще, если я член Союза, то это по рассеянности». Честно говоря, Кончеев прав, что держится от всего этого в стороне. — Кончеев, — сказал Ширин сердито, — Кончеев — никому не нужный кустарь, одиночка, абсолютно лишенный каких-либо общих интересов. А вы уж потому должны интересоваться судьбой Союза, что, простите за прямоту, берете оттуда деньги. — Вот именно, вот именно. Сами понимаете, что если войду в правление, то выдавать себе самому будет невозможно. Что вы фантазируете? Почему невозможно? Это вполне законная процедура. Будете просто вставать и удаляться в уборную, на минуту превращаясь, так сказать, в рядового члена, пока обсуждает с коллегами ваше прошение. Все это пустые отговорки, которые вы сейчас придумали. Как ваш новый роман? Спросил Федор Константинович. Подходит к концу. Дело сейчас не в моем романе. Я вас очень прошу дать свое согласие. Нужны молодые силы. Этот список мы с Лишневским обдумывали без конца. — Ни за что, — сказал Федор Константинович. — Не хочу валять дурака. — Ну, если вы называете общественный долг валянием дурака, если войду в правление, то валять буду непременно. Так что отказываюсь как раз из уважения к долгу. — Очень печально, — сказал Ширин. — Неужели придется вместо вас взять Ростислава Странного? — Конечно, чудно, обожаю Ростислава. Я, собственно, его отложил для ревизионной комиссии. Есть, конечно, Буш, Но вы все-таки еще подумайте, дело не пустяковое. Будет настоящее сражение с этими разбойниками. Я такое выступление готовлю, что... Ой-ой-ой, подумайте, подумайте, у вас есть еще целый месяц. За этот месяц вышла книга Федора Константиновича, и успело появиться 2-3 отзыва о ней. Так что на общее собрание он отправился с приятным чувством, что увидит там ни одного врага-читателя. Происходило оно, как всегда, в верхнем помещении большого кафе, и когда он пришел, все были уже в сборе. Феноменально проворный кёльнер со стреляющими глазами разносил пиво и кофе, за столиками расположились члены Союза. Чистые литераторы теснились вместе, и уже слышалось энергичный пст-пст Шахматова, которому подали не то, что он заказал. В глубине, за длинным столом, сидело правление, грузный, чрезвычайно мрачный Васильев с инженером Керном и Горяиновым Одесную и тремя другими Ашую. Керн, занимавшийся главным образом турбинами, но когда-то близко знавший Александра Блока и бывший чиновник бывшего департамента Горяинов, прекрасно читавший «Горе от ума», а также диалог Иоанна с литовским послом, притом великолепно подделывая польский акцент, держались с тихим достоинством, давно, впрочем, предав своих трех неправедных коллег. Из этих гурман, ударение на первом слоге, был толстый, лысый человек с кофейным родимым пятном в пол черепа, большими покатыми плечами и презрительно обиженным выражением на толстых лиловатых губах. Его прикосновенность к литературе исчерпывалась недолгим и всецело коммерческим отношением к какому-то немецкому издательству технических справочников. Главной же темой его личности, фабула его существования, была спекуляция. Особенно он увлекался советскими векселями. Рядом с ним сидел маленький, но крепко упругий присяжный поверенный с выдающейся челюстью, волчьим огоньком в правом глазу, другой был от природы прищурен, и целым складом металла во рту. Человек бойкий и горячий, своего рода бритер, постоянно привлекавший людей к третейскому суду. Причем об этом говорил «я его вызвал», он отказался, с чеканной суровостью испытанного дуэлянта. Второй приятель Гурмана — рыхлый, серый, томный, в роговых очках, похожий всем обликом на мирную жабу, которая желает только одного, чтобы ее оставили совершенно в покое на сыром месте, когда-то, куда-то, давал заметки по экономическим вопросам, хотя злоязычный Лишневский даже и в этом ему отказывал, клянясь, что единственным его печатным произведением было письмо в редакцию Одесской газеты, в котором он возмущенно отмежевывался от неблаговидного однофамильца, оказавшегося впоследствии его родственником, затем его двойником и, наконец, им самим. Словно тут действовал неотвратимый закон капельного притяжения и слияния. Федор Константинович сел между Шахматовым и Владимировым, около широкого окна, за которым мокро чернела блестящая ночь со световыми рекламами двух оттенков. На большее число не хватило берлинского воображения, озонно-лазурного и портвейно-красного, и с гремящим, многоконным, отчетливо быстро озаренным снутри электрическим поездом, скользившим над площадью по виадуку, в пролеты которого внизу тыкался и все не мог найти лазейку, медленный скрижещущий трамвай. Между тем председатель правления встал и предложил выбрать председателя собрания, и тогда с разных мест понеслось «Краевич, просим, Краевич!» И профессор Краевич, ничего общего не имевший с составителем учебника физики, он был профессором международного права, подвижной, угловатый старик в вязаном жилете и разлетающемся пиджаке, необычайно быстро, держа левую руку в кармане штанов, а правой, подкидывая пенсне на шнурке, пронесся к столу президиума, опустился между Васильевым и Гурманом, который медленно и угрюмо вкручивал папиросу в янтарный мундштук, тотчас вытянулся опять и объявил собрание открытым. — Интересно бы знать, — подумал Федор Константинович, искоса взглянув на Владимирова, — прочел ли он уже? Владимиров опустил свой стакан и посмотрел на Федора Константиновича, но не произнес ничего. Под пиджаком у него был спортивный свитер с оранжево-черной каймой по вырезу. Убыль волос по бокам лба преувеличивала его размеры. Крупный нос был, что называется, с костью. Неприятно блестели серовато-желтые зубы из-под слегка приподнятой губы. Глаза смотрели умно и равнодушно. Кажется, он учился в Оксфорде и гордился своим псевдобританским пошибом. Он уже был автором двух романов, отличных по силе и скорости зеркального слога, раздражавшего Федора Константиновича, потому, может быть, что он чувствовал некоторое с ним родство. Как собеседник Владимиров был до странности непривлекателен. О нем говорили, что он насмешлив, высокомерен, холоден, не способен к оттепели приятельских прений. Но так говорили о Кончееве, и о самом Федоре Константиновиче, и о всяком, чья мысль живет в собственном доме, а не в бараке или кабаке. Когда выбран был и секретарь, профессор Краевич предложил почтить память двух скончавшихся членов Союза вставания. Во время этого пятисекундного оцепенения оглашенный Кёльнер окидывал глазами столики, забыв, кто ему заказал принесенный им на подносе бутерброд с ветчиной. Каждый стоял как мог. Гурман, например, опустив пегую голову, держал руку ладонью вверх на столе, так, словно выплеснул кости, искушенно замер над проигрышем.